Всем привет! С вами снова подкаст «Хочу в геймдев». У нас сегодня уже 12-й выпуск, и наша сегодняшняя тема «Путь в геймдев через инди-разработку». И с вами, как всегда, ведущие подкаста Олег Доброштан, директор департамента обучения и развития команды международного издательства онлайн-игр 101 XP. Привет, Олег!
Привет!
Олег, директор департамента обучения и развития команды международного издательства онлайн-игр 101 XP.
И кто, тому, кто скажет эту скороговорку, не перебившись, тому приз ананас от Славы.
Да, точно, точно. С вами, собственно, я, Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Высшей школе бизнес-информатики НИУВШИ. Всем привет. И у нас в Высшей школе бизнес-информатики НИУВШИ, вот уже скоро будет 6 лет, как мы проводим образовательные программы, где обучаем людей делать игры, в том числе и инди-игры, про которые мы сегодня и поговорим. И, кстати, у нас сейчас идет набор на обучение, и в ноябре начинается новый поток, новый путь обучения новых разработчиков.
А я еще хочу все-таки сказать, мало того, что у Славы идет набор на обучение, так из этого обучения еще идет набор в разные компании, например, 101 XP. Вот, не могу мимо этого факта пройти просто, потому что люди, которые к тебе идут, они должны понимать, что в процессе обучения они легко могут, в принципе, ну легко, они могут попасть в игровую индустрию и уже там начинать работать. И это не просто слова, а реальность. В общем, вот.
Да, и мы даже ведем статистику того, какая вероятность этого. Вот у нас 75% тех, кто к нам пришел с целью пойти на работу в игровую компанию, они, собственно, по итогам обучения или во время его уже даже, как раз и приходят на работу в наши в различные игровые компании, такие классные, как 101 XP и разные-разные другие.
Ну, и как 101 XP. Можно, в принципе.
Да. Ну что, Олег, давай представим наших сегодняшних гостей. Сегодня давай. Мы поговорим про как раз инди-разработку, что это такое, с чем ее едят, как найти издателя и как можно долгие годы разрабатывать игру на энтузиазме и найти издателя и подойти к тому, чтобы вот прям вот ворваться в игровую индустрию не только через работу в игровой компании, но и через то, чтобы стать той компанией, которую эта компания игровая издает вот игрой, да.
Я думаю, что да, пусть ребята сами представятся, я думаю, так даже будет лучше. И поэтому давайте у нас в гостях студия Брест. Ребята, причем на конце не S и K, как вы подумали, а Z и G. Вот, поэтому, собственно, ребята, я думаю, пусть сами представятся. Они разрабатывают игру For the People, и они работают с игровым издательством, а с каким мы вам не скажем, скажут они. Вот, но я его знаю, это издательство. Вот, неплохо. Догадайтесь, трех раз.
Вот. Да, еще добавлю, что это вот прям true indie. Ссылка на саму игру, ее страницу в Steam, она в описании подкаста. Посмотрите, прям вот реально true indie игра. Ну и сейчас мы про нее тоже поговорим.
У меня, кстати, тебе вопрос, Слав, пока ребята не представились. А ты говоришь все время true indie. Ты, пожалуйста, скажи, что ты имеешь в виду под этими двумя заковыристыми словами. Что для тебя true indie? Может быть, не сейчас, но подумай над моим вопросом. Пока ребята будут представляться, а как они закончат представить, скажи, чтобы и те, кто нас слушает, поняли, что же все такое инди, true и true indie. Вот, а теперь, ребята, представьтесь, пожалуйста, кто вы, что вы и зачем к нам пришли.
Да, ну давайте начну я. Меня зовут Паша, я CEO компании Брест. Собственно, один из основателей и авторов идеи. Если коротко, вот так.
Меня зовут Артем, и я геймдизайнер на проекте For the People.
Круто!
Вначале вот Олег задал очень интересный вопрос. А что же такое инди? Давайте начнем как раз с вопроса, обсудим. А что каждый из нас понимает под словом инди-разработка? И наши слушатели, кто нас слушает, в комментариях пишите, пожалуйста, что вы сами понимаете под инди-разработкой.
Но я бы попросил, Вячеслав, я все-таки спросил, что такое true инди, потому что, видимо, есть еще и не true. Вот меня интересует true.
Да, да, да. Вот, true инди-разработка. Вот что такое true инди-разработка? Что каждый из вас под этим подразумевает? Вот я под true indie вижу такую разработку, когда А, когда команда работает не на зарплате, а на энтузиазме очень долгое время. Ну, не менее года, как минимум. И команда вот прям вот параллельно с основной работой на кухне, там, с дошираками или на даче с ноутбуками это все дело вместе разрабатывает и вместе держится, и костяк команды продолжает на энтузиазме, на горящих глазах, на своей идее доводить проект до конца. Это первая, да, часть True Indie, как я вижу. Вторая часть True Indie, это я вижу в том, чтобы проект был такой некий самобытный, чтобы в проекте была, скажем так, какая-то фича, которая либо раскрывает какую-то социальную проблему, либо привносит, ну, пытается привнести что-то новое в геймдев, либо с точки зрения механик, либо с точки зрения истории. И, ну, и чаще всего, конечно, это такой глубоко нарративный проект, который передает частичку души авторов этого проекта, что-то такое, что человек вот хотел, копил в себе и переносит в игру, как, например, писатель переносит в книгу частичку души, а автор настоящей картины переносит частичку своей души в картину. Вот это я, наверное, подразумеваю под True Indie. Олег, а что ты видишь вот для себя как вот True Indie? Что для тебя True Indie?
Для меня что такое True Indie, я скажу после того, как Павел и Артем выскажутся.
Да.
Давайте.
Для меня инди — это, ну, просто определение независимый. То есть если в проект не вмешивались никто со стороны, то есть команда собралась и сделала именно то, что она хотела, то для меня это уже будет инди. В принципе, неважно, с деньгами, без денег и так далее. А true инди, ну, наверное, это разработка в соло на коленке одним человеком. И в течение там десятилетий просто.
На своей коленке причем.
Да, на, конечно.
Да, кстати, тоже хороший вариант.
Ну, как я вижу для себя там инди и true инди. Ну, первое, да, я согласен с тем, что сказал Артем. Важно, чтобы это была своя собственная идея, чтобы никто в это не вмешивался. Потом для меня важно, чтобы это делали люди, которые хотят делать эту игру, и им всем близок тот сеттинг и та идея, которую мы хотим донести. То есть если в команде половина людей говорит о том, что они это делают только для того, чтобы потом мы стали большими и заработали много денег, ну, это какое-то не инди, это какая-то профанация немножечко, как я это вижу. Ну и да, настоящая гаражная разработка – это самый кул. По мне так надо делать это вот именно
Окей.
так.
А, ну теперь, видимо, моя очередь, да? Все-таки наступила.
Точно, теперь твоя.
Вы все очень хорошо сказали, я с вами абсолютно согласен. Я считаю, что инди-разработка, true инди-разработка, и приставка true как раз говорит о том, что первичная идея, а вторичная экономическая составляющая. Но, конечно же, я надеюсь, что любой true инди-разработчик все равно думает о том, чтобы, как и любой создатель какого-то потенциального шедевра, думает о том, чтобы его люди оценили и полюбили все-таки, да, пусть и узкая какая-то, узкий круг. Вот, они все-таки думают о том, что оценка и любовь выразится в том числе и как-то экономически. Потому что, ну, там, просто чистое творчество, мне кажется, это все-таки, ну, для меня лично, не ругайтесь на меня, это все-таки тупиковый путь в геймдеве. Мне кажется, что любой труд должен окупаться. Вот. И окупаться не с точки зрения того, что все там утонули в деньгах, а чтобы могли еще творить больше true инди-проект. В общем, я про это. Ну и, конечно же, независимость и экономическая успешность в итоге, вот что для меня true инди. В общем, вот. Потому что все равно из успешных команд потом вырастают хорошие компании, которые крепко держатся на рынке и выдают качественные, крутые шедевры, если люди, которые их создали, держатся своей линии и ветки развития и качают ту ветку, которую выбрали изначально. В общем, вот так.
Ну и давай на всякий случай скажем нашим слушателям вообще в целом, что значит понятие инди-игра, потому что, ну, может быть, кто-то не знает, это понятие, ну, если не трудно, не то, что вот мы сами подразумеваем, а в целом, как вообще принято. Инди-игра — это от английского independent video game, да, соответственно, инди. Это независимая компьютерная игра. Изначально подразумевается, да, что компьютерная, сейчас уже и мобильная, и на других платформах, конечно. Вот, изначально, когда понятие только появилось, да. Ну и, собственно, эта игра создана либо отдельным одним человеком, да, либо небольшим коллективом, без финансовой поддержки какой-то крупной игровой компании. Вот. Ну и прям вот общепринятого, прям определения, его на самом деле не существует. Но в целом, вот то, что я сейчас выше сказал, это вот то, что подразумевается под инди-разработкой в целом в мире, да. Ну а true indie уже у каждого из нас свое представление. Вот. Но оно схоже.
Окей. Ну что, мы плюс-минус сказали свое мнение и выдали мнение условного большинства, что считается true indie. Вот, давайте же тогда пойдем уже в детали. Начнем мы, собственно, с того, что, ребят, расскажите кратенько, как вы вообще дошли до этой жизни, почему вы до нее дошли, откуда вы взялись и что случилось с вами такого, что вы решили делать игру в принципе?
Еще в школе, там, класса 8-го, мы думали делать игры, потому что я постоянно придумывал какие-то концепты, и там Паша было шило в одном месте, поэтому напрягались такие штуки.
Она никуда не делала.
Да. Вот, и, ну, естественно, там в 8-м классе мы ничего не знали там, ни о движках, и программировать только кто-то пробовал. И программистом в итоге я не стал, а Паша даже и не пробовал. Вот, поэтому какой-то разработки именно там даже какого-то прототипа там речи не шло. Только нарратив, концепты, какая-то математика маломальская. И, в принципе, на этом и закончилась попытка того концепта. После того, как мы закончили школу на втором курсе универа, между первым и вторым, встретились как-то летом, говорим, надо чем-то заняться. В это время обычно непонятно, что чего ты вообще от жизни хочешь, и такими вопросами задаешься. Была какая-то идея там приложения и еще какого-то бизнеса, но типа это все было как-то странно. И Паша просто задал вопрос, а вот мы играем, нам интересно, мы уже как-то об этом думали и не раз к этому возвращались. Вот почему бы к этому не подойти именно вот с точки зрения того, что вот прям сесть, сделать, набрать команду и так далее. И у меня как раз был концепт в голове уже, там, который я просто ворочил для себя. То есть у меня не было идеи этим заниматься, я даже не знал такого термина, как геймдизайнер. Вот, ну как-то тут же все это завертелось, Пашина шило сработало. Начал писаться сценарий, хватанули еще своего друга. Потом через друзей пошла такая большая текучка людей, которые там готовы были влететь, попробовать и так далее. Кто-то отваливался там через неделю, кто-то через месяц, кто-то через два месяца. Вот. Часть команды там через год ушла. То есть как-то так и собрались. Правда, начинали там с другого концепта. Не имели прям нормального опыта в этом, поэтому взялись сразу за проект, который был сильно больше, сложнее, и там через сколько там, Паш?
Через 4,5-5.
Да, стало понятно то, что как бы такой командой с таким набором знаний мы это пока не вывезем.
Угу.
Параллельно с этим наш вот этот третий друг, он там, сценарист у нас, Никита Бирюков. Вот.
Автор идеи нынешнего.
Да. Вот, он там с еще одним другом, которого притащил, они там придумывали уже свой там сеттинг, скорее отскакивая от лора, то, что вот там интересно было бы, как бы выглядело, если бы в условной там Европе победила там социалистическая революция. Совершенно другом мире.
Угу, альтернативная история. Угу, понятно.
Да. То есть это не планета Земля, там по-другому климат, эти континенты и так далее. Но опираемся там на определенные культуры.
Угу, понятно. То есть из того, что ты рассказываешь, первый важный риф, который нужно избегать, когда вы инди, это сразу замахиваться на гигантский проект. Мы про это тоже много говорим, но, как говорится, повторение мать обучения.
Ну, я бы даже так сказал, не просто на большой. Вот я бы сказал даже то, что вот этот проект, который мы сейчас выпускаем, он тоже большой. Uh-huh. Мне кажется, то, что нужно первым делать что-то прям супер маленькое, то есть буквально на месяц разработки.
Чтобы сработать того, чтобы команду, понять ресурсы, да?
Да. Ну, для того. Там даже дело в том, что ты должен понять и прочувствовать все этапы проекта. Потому что с первого, насколько непонятно вообще, с чего ты должен начать, а как это все должно организовано быть, в итоге как бы там геймдизайн пишется параллельно с тем, как это уже влетает в продакшн, потом это что-то меняется, оказывается, что-то не работает и так далее.
Мы с Артемом очень любим, я точнее люблю ему говорить, чтобы он переставал придумывать Ведьмака 3 постоянно.
Mm-hmm.
Он, конечно, от меня отмахивается, но надеюсь, он слышит меня.
Ну да, стопануться сложно иногда, потому что, ну, любую вещь можно развивать бесконечно. И вот пока у тебя нет такого достаточного опыта, понимания того, сколько твоя команда будет то или иное действие делать, ты не чувствуешь ограничений, поэтому можно надумать проектом на 15 лет разработки, если захотеть.
В общем, да. В общем, главное собраться вместе, потестировать, несмотря на свои теоретические, условно, знания, даже практические, какие бы они ни были, команду, и потестировать на каком-то маленьком проекте, прямо очень маленьком, чтобы понять, первое, как вы срабатываете, второе, как у вас настраивается работа, третье, какие у вас реальные затраты времени и ресурсов на каждый этап. Да,
да. Ну, я теоретически думаю, что так нужно делать. То есть на практике мы не проверяли, на практике мы влетели сразу.
Пошли посмотрим.
Ну, понятно. Окей, хорошо.
Я чуть-чуть тоже расскажу.
Да, давай, конечно.
Собственно, как мой путь в геймдев начался. Он, на самом деле, немножечко лет так на 7 начался раньше, чем Артема. Моя первая, ну, так смешно назвать, работа, я тестировал, такая игра была Biker Mice from Mars. Локализировала ее и делала на PlayStation тогда такая контора питерская под названием Crate Studio.
Угу.
Вот. У меня отец художником там был. И я, собственно, там все детство протусил у них в офисе.
Mm-hmm. То есть у нас уже прям это...
Династия.
Династия, вот, я лихорадочно искал это слово, да. Династия в геймдеве, круто.
Порядка 40% нашего арта нарисовано отцом, поэтому тут как бы, да, прям династия, и мы прям это вместе делаем.
Класс.
Собственно, мне это в детстве уже нравилось. Потом мне начал предлагать это Артем. Еще тогда в 8 классе я понял, что да, это то, что мне интересно. Мы об этом много говорили, мы никогда не переставали на самом деле об этом думать, то есть мы там расходились, сходились, искали какие-то другие цели и задачи, но до конца забыть про там, игры так и не получилось. И вот 3 года назад мы встретились и решили, что будем делать игру.
Угу.
И так все и завертелось.
Окей. Ребята, расскажите, пожалуйста, что, собственно, за игру вы делаете? Жанр, платформы, ну, в целом, в 2 словах, что это вообще? Что это? Для кого это? Почему она?
Ну, это политическая стратегия с нелинейным сюжетом, который подается через визуальную новеллу. То есть там в процессе разработки несколько процентов визуальной новеллы и стратегии перемещался туда-обратно, поэтому там сложно было определить именно по жанру. Так это по сеттингу альтернативная история. Конец 80-х годов, условная Европа объединилась под социалистическим строем. Это не антиутопия, то есть старались сделать максимально правдоподобно. То есть мы надеемся, что так получилось, что в это можно реально поверить, то что если бы Европа объединилась под социализмом, она бы выглядела примерно так. Так как это конец 80-х, то это близко к развалу, то есть идеология уже несколько исчерпала себя, люди разочарованы, экономический кризис, плюс там близится война. А мы играем за молодого чиновника, которого ставят во главу небольшого города с градообразующим заводом. Он прям очень молодой для чиновника, его ставят туда по экспериментальной программе смены кадров, потому что то, что застой и кризис понимают и в правительстве, но пока не понимают, что с этим сделать. Поэтому делают вот такие достаточно радикальные мувы. Задача игрока, как вот этого молодого чиновника, разобраться, собственно, со своими обязанностями в кризисное время, там, распределять ресурсы по логистической цепи, отвечать на жалобы граждан, какие-то записки от служб, реагировать на всякие происшествия в городе, то есть ну, работать с такими короткими историями о жизни там, людей, служб и так далее в этом городе, принимая в каждом из них решение, что с этим сделать, что влияет на отношения с партией, на отношения граждан города к вам.
Угу.
Параллельно с обязанностями какими-то у нас там происходят еще детективные линии, нам журналист присылает свои личные расследования, плюс там маньяк. Ну, у нас нуарная такая атмосфера, если по визуалу посмотреть, оно не просто так, мы там во многом вдохновлялись там городом грехов, но и многими, в общем, нуарными произведениями, как литературными, так и киношными. По сюжету, вот мы молодой чиновник, и мы играем, собственно, вот прям с первого дня того, как он вошел на свой пост. И поэтому главный герой, как и игрок, не особо понимает, что происходит и как с этим работать. То есть он получал образование, не настолько все плохо, но у него опыта в этом нет. И оказывается то, что в городе все не так просто, люди на грани восстания, потому что на грани бунта. Потому что что-то им не нравится в новой медицинской реформе, и, собственно, там начинает впутываться в коррупционную схему все это. И игрок там по ходу сюжета либо борется с этой коррупцией и выводит на чистую воду всех злодеев, да, либо присоединяется к ней, либо не справляется ни с чем и так далее. Ну, концовок в целом 4, и там вариации еще на тему каждой из этих концовок, в зависимости от того, каким способом мы до нее дошли, насколько успешно. Как-то, наверное, вот так.
Окей, спасибо.
Сюжет-то интересный прям.
Да, я помню его, да.
Ну, я куплю.
Да, о, отлично.
И оставлю отзыв.
Да, окей.
Спасибо хорошо. Большое.
Расскажите, кто сейчас входит в вашу команду? Как вообще менялась команда за эти годы разработки?
Это долгая история. Изначально наша команда состояла из нас троих. Следующим первым человеком логично к нам присоединился мой отец, потому что, ну, какой отец не хочет помочь ребенку, особенно в той индустрии, в которой он работает. А дальше мы начали обрастать своими друзьями, которым было в первую очередь так же, как нам, интересно проверить, а сможем ли мы. То есть к нам присоединился наш нынешний нарративный дизайнер Глеб Никонов, которому отдельный привет и огромное спасибо за кучу интересных штук. К нам присоединялись товарищи-разработчики, которые, к сожалению, из тех, кто присоединился, сами сейчас нет ни одного, но им тоже огромное спасибо. Ну и дальше, когда мы набрали критическую массу человек 8, люди стали как-то хаотично присоединяться. Кто-то кого-то позвал, кто-то пришел, кому-то интересно, а давайте попробуем. И так мы в этом формате мы прожили года полтора. То есть сначала порядка там 5 месяцев мы делали наш первый проект, который, к сожалению, пока что заморожен. Дальше мы начали делать For the People, и, собственно, мы его делали. Через полтора года наш первый подход к снаряду закончился, потому что силы кончились, ресурсы кончились, ну, устали, в общем-то. Мы разошлись. Прошло полгода, мы отдохнули, собрались. К сожалению, из старой команды с нами осталось мало людей, потому что, ну, людям надо кушать, надо работать, надо развиваться, и они от нас откалывались. Но мы смогли собрать вокруг себя новую команду, которая сейчас, собственно, является нашим ядром.
Какие роли есть в команде? Вот сколько человек и какие роли?
2-3 тезиса у каждого, да, основные, базовые.
Собственно, ну, у нас, понятное дело, есть разработчики. У нас их трое. Один занимается нашими веб-инструментами, двое пишут бэкэнд и занимаются всякими там техническими художествами. Потом у нас есть двое художников. Один со смежной функцией дизайнера, ну, UX/UI. Другой, собственно, чистый художник. Также у нас есть музыкант, у нас есть геймдизайнер, его маленький младший ученик, и ребята, которые пишут тексты.
Нарративные дизайнеры, да?
Или как? Нарративный дизайнер, mm-hmm. сценарист, mm-hmm. редактор. И есть еще двое ребят, которые помогали нам с локализацией. Ну, активнее всего. Их было больше, но двое помогали активнее всего.
А роль Project Management ты сам выполняешь?
Мы с Артемом ее шарим немножечко. То есть я отвечаю скорее за именно за Project, а он такой именно Project.
А, ну да-да-да. Логичное разделение. А скажи, а как вот такой самый сложный вопрос обычно в таких командах, а как удается удержать мотивацию людей? То есть как удается, ну, то есть люди же работают, я так понимаю, никто не на фулл-тайм, да, а по вечерам после основной работы. Правильно?
Да, конечно, да.
А вы сами тоже так же?
Сейчас нет.
А, сейчас вы уже полностью отдались проекту, да?
Ну, мы сейчас обладаем хоть какими-то финансовыми возможностями, mm-hmm. поэтому стараемся поддержать наших ребят. Это не формат там зарплат, mm-hmm. поскольку, ну, до такого мы еще не доросли. Это скорее такой формат материальной помощи. Ну как, всем нравится идея, mm-hmm. все хотят сделать какую-то крутую штуку, чтобы дальше делать еще более крутые штуки, как мы раньше, собственно, это обсуждали. И вот, вот это и есть мотивация. Каждый оставил там частичку себя, а когда ты во что-то вложился, даже если не финансово, сложно это отрезать.
А часто бывает так, что человек говорит, ну вот у меня по основной на работе жуткий загруз, и я вот сейчас не могу больше уделять время к проекту, ну, должен уходить.
Не поверите, но последние полгода ни разу такого не было.
Ну, круто, круто.
Это серьезная заявка, прям вот.
Когда мы увидели горизонт, все изменилось. Ну, то есть, представляете, вы сначала в гараже делаете первый макинтош, а потом его покупает магазин, там, первые 500 штук, да, 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 и ты такой хлопный, и вот ты уже как бы не просто Стив Джобс, а уже, ты Стив Джобс. Вот. И тут та же самая история, когда ты понимаешь, что скоро твою игру увидят люди, что они будут в это играть, они будут сопереживать персонажам. Это новые силы дает. Второе дыхание
открывает. Я, кстати, могу еще чуть-чуть детальнее сказать. Там несколько бустов мотивации было. Это вот вы только когда собрали новую команду и после там какого-то периода заморозки влетели в это снова. Сначала был запал вот этот стартовый какое-то количество месяцев, потом мы начали ходить на шоу-кейсы от индикатора, и вот после первых шоу-кейсов был еще один буст, потому что, ну, получили фидбэк от людей, это, на самом деле, тоже, наверное, другим командам, начинающим, совет, как бустануться немножко в мотивации. И следующий буст был уже White Knights и DevGum. И потом, когда договорились с издателем, когда уже точно поняли, что работаем со 101 XP, тоже следующий буст был. А так, естественно, мотивация там ближе к этим точкам, она уже просаживалась.
А расскажи, а через какие вообще этапы проходил ваш проект? То есть как у вас, ну, как в целом вообще процессы построены? Препродакшн, продакшн, подготовка к релизу и вот эти вот все вещи.
Сложный вопрос, на самом деле. Ну, начался проект не очень правильно. Я изначально в этот проект не писался. Ну, после того, как заморозили мой проект, мне нужно было подзаработать немножко денег для того, чтобы кушать. Поэтому присоединился только через какое-то количество месяцев. И все вот это время, пока я не присоединился, проект, по сути, велся сценаристами. И все, что там было, оно отталкивалось от сценаристов. При этом люди хотели какие-то механики видеть. И поэтому, когда я туда уже присоединился, то там были некоторые ограничения вот этими, не знаю, называть это геймдизайнерскими ошибками или нет, но, в общем, сложно было строить геймдизайн не с нуля в проекте, который уже существует в каком-то виде. Вот. Поэтому препродакшн у нас не было, и это одна из основных ошибок, которая привела там к каким-то затяжным штукам. Так что у нас был вот такой, типа, период самый первый, когда с насколько без плюс-минус нормальной организации это делалось. И, кстати, неплохо на самом деле сделалась такая, ну, визуальная новелла, еще без каких-либо механик, но она работала, и нелинейный сюжет, все такое. Это было прикольно. В принципе, можно было и так релизиться, но мы хотели большего. Это было правильным решением, вот, но год назад было еще непонятно, насколько это было правильным решением.
Ну, то есть, можно было сказать, это был прототип, да, на основании которого вы приняли решение, что будете добавлять дополнительные фичи и менять саму игру, да?
Вот этот прототип, назовем его так, версия 1.
Да, версия 1, или это скорее даже Vertical Slice, получается, для вас был.
Да-да-да, и его хотели добить до там релизного состояния и выпустить. Топились, думали, что там можно закончить условно за месяц. Оказалось, что ну давайте еще месяц, и потом еще месяц. В общем,
потом еще полгода.
Да-да-да. В итоге вот этот вот пермоментный релиз людей выжег, они стопанулись и заморозились.
Точно заморозились на полгода, но может быть даже немного дольше. То есть полгода заморозились мы, как бы, как вот, ну, там, оунеры этой идеи, да, какие-то. А команда, конечно, собралась позже, чем через полгода.
Угу. Ну да, в общем, был этап Vertical Slice, если его можно так назвать, потом заморозка, потом набор новой команды, переход с Unity на RenPy, там был какой-то препродакшн. Проблема в том, что, опять же, хотелось многого, какую-то механику перед White Knights решили вводить.
Угу.
Из старых концептов, конечно, то есть не прям с нуля, но все равно новая механика в проекте.
А игра сейчас на RenPy прям написана?
Да.
Ого. Ого, как интересно, надо же.
При этом, по заявлению нашего тимлида, он активно там смотрит все RenPy-овские форумы. То, чего достигли мы, не делал почти никто на нем.
Он называет это самым жирным проектом на RenPy. Возможно, можно это как-то использовать. Пока не уверен.
Ну, то есть вы еще и рекламу RenPy сделаете, да? Своей игрой.
На такое мы не рассчитывали.
А вот смотрите, мы сейчас заговорили немного, да, про инфраструктуру разработки, а давайте еще про процессы поговорим. Как вообще у вас процессы в команде выстроены? Пользуетесь ли вы системами таск-трекера? Как у вас выстроены коммуникации в команде, структура команды, подчинения, да, там, проводите ли какие-то созвоны, встречи там регулярные, где задачи ведете, ну и так далее.
Ну, ведем документацию через Google Доки.
Google Доки.
Да, потом у нас был Slack.
Давай я расскажу про все.
Давай.
Это моя боль. Я 2 года отработал в таком нормальном энтерпрайзе, с процессами все плохо. Но это не удивительно, потому что когда у тебя нету крутого офиса, больших зарплат и еще чего-то, и люди работают на мотивации, их очень сложно загонять там в какие-то процессные рамки, типа 15 минут синкап и все закончилось, ретроспектива в конце недели, давайте все делать четко по спринтам, давайте отдавать задачи именно в тот момент, когда их нужно отдать, а не там на следующий день, ну просто потому что тяжело, потому что это творчество в первую очередь. Ну у нас, да, у нас есть таск-трекер, мы пользуемся. Понятное дело, Jira Confluence у нас есть, у нас есть Slack, у нас есть Trello для ребят из нарративных отделов, ну и Google Диск.
Подожди, а вот вы говорили это, документацию ведете в Google Доках, а еще есть Confluence, а что вы делаете в Confluence тогда?
А Confluence мы осваиваем.
А.
Я очень просто хочу, но пока еще мы осваиваем.
А, ну то есть, да, понятно.
Ну это вот препродакшн следующих каких-нибудь проектов.
Да, собственно, мы сейчас, вот последние 2-3 месяца мы очень все сфокусировались на том, чтобы начать пользоваться более масштабным, ну, масштабным инструментарием, потому что мы понимаем, что, ну, первое, мы, конечно, уверены, что все у нас будет хорошо. Второе, мы хотим делать более серьезные, крутые штуки, и для этого, конечно, нужны более структурированные инструменты, потому что Google Диск – это все-таки управляемый хаос в первую очередь. Поэтому мы активно пытаемся, ну, как бы ребятам не заставить их пользоваться этим, а объяснить, почему этим надо пользоваться. То есть вот как я, например, Артему показал, есть такая штука, называется Draw.io. Вот он там теперь чертит свои схемы, ему вроде даже нравится, да, Тём?
Ну да, влетело как-то в разные сферы разработки. Для саунд-дизайна даже.
Да, то есть мы пытаемся всем донести идею, что это, чтобы нам было хорошо, а не потому, что Паша тут пришел со своим enterprise идеями и хочет всех насадить, чтобы все были как офисный планктон.
А вот проводите ли какие-то встречи, например, там регулярные раз в неделю, там, или там ежедневные планерки, или еженедельные, какие-то отдельные. Как это у вас все устроено? Хаотично? Или конкретно есть конкретное время регулярной встречи одних членов, ну, там, одной группы членов команды, общие встречи и так далее?
Где-то 3 часа в день в среднем. С перерывами, то есть с утра, вечером, днем, ну, у нас какие-то постоянные разговоры. Есть общие встречи, есть, собственно, общая встреча, ну, она сейчас немножко упразднилась, потому что смысла нет, у нас все на рельсах, и мы уже все доделываем. А раньше, да, у нас был общий синкап по средам, мы 2 часа разговаривали с лидами всех отделов, обсуждая, что, как, какие фичи будут реализованы, какие у нас горизонты, что нам нужно сделать. В этом смысле отдельное спасибо нашему тимлиду разработки Тимофею Хаханову, потому что он нас очень подвел нас к тому, что это очень важно. Он приучил нас быть скрупулезными в этом вопросе.
А вы где созваниваетесь?
Я люблю скайп, поэтому в скайпе.
Ну и до коронавируса собирались в офис.
А у вас офис есть?
Да, у нас есть офис. Маленький такой, но есть.
Какие вообще затраты, получается, у вас есть? Ну, вот вы говорите, пока зарплатного фонда нету. А какие вообще есть затраты вот на первых этапах и далее? Ну, на вскидку так.
На вскидку, ну, смотрите, у нас всегда был офис. То есть это вещь, в которой мы с Артемом нашли полный консенсус с самого начала, что рабочее пространство должно быть. И, собственно, Никит Бирюков, который вот с нами третий, он тоже с нами был согласен, поэтому офис у нас был всегда. Ну, потом есть затраты, конечно, на интернет, вся инфраструктура офиса. Так же у нас были затраты, мы какие-то первые компы покупали, собирали на свои собственные сбережения. Плюс стараемся по максимуму поддерживать финансово наших ребят.
Угу.
Ну, то есть это не постоянный, там, стабильный какой-то подход. Нет, это...
Ну, если нужно, закранчить там, месяц.
На аутсорсе ничего не заказывали? Какие-нибудь ассеты не покупали?
Нет, ничего.
Знаете, вот у нас обычно, когда мы обсуждаем какую-то конкретную профессию в геймдеве у нас на подкасте, мы просим человека, с которым разговариваем, чтобы он дал пример тестового задания, которое выдается, ну, когда человек поступает на работу на эту профессию. А вот как происходит поступление в вашу команду, в инди-команду?
Ну, собственно, с художниками все просто. Есть там, собственно, мой отец. Ну, он, понятное дело, к своим 56 годам уже скилловый чувак в этой истории. Поэтому он, ну, приходят новые люди, которые хотят рисовать. Они отрисовывают какую-то тестовую идею, которую мы их просим отрисовать. Показываем ему, и он говорит, хорошо, нехорошо, что доработать, что не доработать. Ну, достаточно простой подход, поскольку на серьезные тестовые нам опыта самим не хватало. С текстами все еще более просто, но на самом деле сложно. У нас все ребята, которые пишут сценарий, нарратив, они все такие настоящие ролевики, ВПИшники. Они любят играть в текстовые игры там, во всяких контактах, телеграмах. То есть они много пишут тексты, они пишут какие-то свои сеттинги. Ну, им это интересно. Поэтому наши двое основных, вот Никит Бирюков и Глеб, они просто оценивают качество текста, которое им приносит. Ну, так изначально было. Сейчас уже команда сформирована.
Я, наверное, это как-то попробую описать. У нас есть условные лиды, которые крутятся в каком-то кругу людей. Ну, например, вот есть тим-лид разработки. Естественно, вокруг него есть достаточно много там ровесников-программистов. И он просто, если нам нужен программист какой-то, еще один, он смотрит среди там своих знакомых, он, в принципе, уже понимает, какими скиллами и личными качествами обладает человек, и приводит его на проект и просто смотрит, насколько он будет справляться там в ближайшую неделю. И так, в принципе, наверное, со всеми. Текстовики зовут текстовиков.
А у вас нету какой-то площадки, где вы ищете тех, ну, кто сейчас нужен в проекте? Или это все вот именно как сарафанное радио?
Нет, это все через знакомых.
Сарафанное радио полностью.
У нас просто, ну, зрители, которые нас слушают, часто возникает вопрос, а как вот вступить в инди-команду, где найти информацию об этом? Или где собрать себе команду тех, кто сейчас ведет инди-проект? У них вопрос, а где найти себе в команду людей, да? Это чаще всего, как вот вы говорите, да, через сарафанное радио. У нас в высшей школе бизнес-информатики не уши, у нас тоже слушатели часто объединяются в команды, и вот также на энтузиазме делают проекты. В описании подкаста тоже можно посмотреть, какие это проекты. И если вот вы, наши слушатели, хотите вступить в команду, да, то можете мне писать прям вот лично мне по моему контакту, который указан тоже в описании, и я вам подскажу, в какую команду можно было бы вступить из наших слушателей или выпускников. Проектов много, и везде всегда вот требуются люди, кто хотел бы поработать именно в формате True Indie. Вот, это вот что касается набора.
А для тех, кто еще не готов идти в инди-команды или, может быть, ищет работу не в инди-командах, или хочет делать инди-продукт, но при этом хочет еще и опыта в издательстве, всегда приходите к нам. У нас много интересных позиций в Toy.linux.pe, я имею в виду. Вот. И мы постоянно растем, развиваемся, так что есть куда пойти. В описании подкаста вы найдете ссылку для тех, кто хочет прямо сейчас напечатать нам что-нибудь о себе и пойти к нам работать. Мы будем рады. Приходите в 101 XP. А еще, ребята, давайте мы немного поговорим про издательство. Каким образом вы пришли, собственно, к мысли о том, что хорошо бы опереться на чье-то крепкое плечо и действовать с кем-то в коллаборации? Или, может быть, это был какой-то другой путь? Вообще, как случилось так, что вы со 101 XP встретились и начали дружить? Расскажите.
Изначально, ну, как и, наверное, любой инди, который не совсем думает об этом как о бизнесе, мы хотели заниматься самиздатом. Ну, то есть казалось, что вот мы должны сами-сами. После первого нерелиза, так сказать, мы уже поняли то, что среди нас нет ни одного маркетолога, мы можем там найти еще с десяток там текстовиков, там каких-нибудь младших геймдизайнеров, программистов и так далее, но маркетологов у нас так и не было. Каких-то знакомых находили, но как-то контакт не шел. Чем дольше мы понимали, что самиздат — это для нас не вариант, потому что мы в этом не разбираемся, и это скорее как проект просто вот сделать для себя и выкинуть его в интернет, надеясь то, что его кто-то заметит. При этом, наверное, еще в этом очень помогли шоу-кейсы. Я, правда, не помню, каким образом мы на них наткнулись. Возможно, потому что еще думали в сторону вот этого самиздата. Искали какие-то способы поиска аудитории. И вот на шоу-кейсах тоже пообщались с ребятами.
А расскажите прям, ребят, в двух словах, шоу-кейсы. Вот вы говорите, шоу-кейсы-индикатор. Это для тех, кто не в курсе, что это вообще такое.
Есть такая питерская площадка. Uh-huh. Называется «Индикатор». Тоже они аккумулируют вокруг себя людей, которым интересно заниматься инди, или которым просто интересно послушать про инди, посмотреть какие-то необычные интересные проекты. И стараются устраивать какие-то метапы, какие-то встречи. Иногда у них на платформе, иногда договариваются о каких-то локациях. Uh-huh. Один из наших ребят, так Сергей Панов, человек, который сделал весь наш веб, он нашел приглашение на питерский метап разработчиков, не связаны еще тогда, ну, мы еще-то не были связаны с индикатором, мы туда просто пошли. Там мы познакомились с Алексеем, это один из кураторов индикатора, и он позвал нас к себе. Мы провели с ними 3 метапа, и он предложил нам поехать на White Nights. Туда мы поехали, там мы, собственно, получили какой-то первый реальный опыт общения с издателями. После этого были введены и придуманы вот эти новые фичи, про которые Артем ранее говорил, потому что мы получили какой-то фидбэк, такой достаточно серьезный. Вот. И тогда мы уже точно поняли, что да, что путь через издателей нам интересен, потому что мы послушали, подумали, увидели перспективу, решили, что да, нам нужно с кем-то договориться.
Ребята, а можно прям буквально, вот если тезисно, то вы как инди решили работать с издателем, потому что поняли, что в команде не хватает специалистов и что ресурсы у издателя банально мощнее, и они вам могут помочь с экспертизой с точки зрения того, ну, что из вас, что ваша игра представляет как продукт, и как лучше ее продвинуть на рынке, да?
Да, именно так.
Угу. Окей, спасибо.
Собственно, после White Night мы поехали на DevGam. Там была увлекательная история, как мы туда попали, потому что мы пропустили все сроки подачи. И слава богу, что там у отца оказались друзья, так сказать, из организаторов, нам помогли туда попасть. Вот, и там мы познакомились как раз-таки. Вот мы подходим к нам, нашим лучшим друзьям из 101 XP, там мы познакомились с Алексеем Левашовым, с которым мы очень приятно пообщались 2 за день.
Алексей, привет! Говорим мы все ему.
Да, мы очень были рады знакомству, он очень приятный человек, оставил замечательные впечатления о себе. Вот, и после этого началось наше общение со 101 XP, собственно, в дальнейшем мы подписались. Мы работаем вместе.
Ну да, Алексей, наверное, развеял там последние страхи перед издательством.
Скажите про страхи, ребята, какие у вас были, которые вам развеяли?
Бытует, так сказать, мнение в общественности, что издатель — это тот, кто старается там подмять проект под себя и выжать из него максимум денег, в общем, не считаясь творчеством как таковым.
У меня всегда к этому вопрос. А какой смысл издателю выжимать и подминать, если по факту, чем лучше проект будет сделан, тем больше денег он принесет?
Справедливости ради, как бы, издателя разные бывают все равно.
Ну, конечно, конечно.
Но это просто вот не все, и это даже скорее не правило. Mm-hmm. Какая-то такая страшилка.
Mm-hmm. А какие еще страшилки были?
Куча страшилок было, на самом деле. Было страшно все. Было страшно что-то кому-то показывать, потому что скажут, что вы сделали какую-то дичь, и это вообще никого не интересует.
Ну да.
Было страшно, что мы подпишем какой-нибудь настолько кабальный договор, что будем всю жизнь работать на кого-то и ничего за это не получим.
Еще квартиры отдадите.
Да, еще и квартиры отдадим. А это и так вот не у всех они есть. Что же тогда отдавать?
Ну, жизнь, конечно. Что же еще? За Нерзула.
За Нерзула, конечно же. Вот. Все страшно. Это вот как в первый раз плавать. Вот ты такой смотришь, вот вроде водичка красивая, а, блин, это же что-то такое необычное, непонятное. И в это же надо зайти. И от этого было не по себе.
Понятно. Я хотел узнать, а почему вы решили, что 101 XP? Алексей Левашов вас привлек своим профессионализмом, добротой и умением грамотно выстраивать диалог и открытостью, я так подозреваю, да?
Да.
Со своей стороны скажу. Ну, Алексей, понятно, да, понравился, но это один человек.
Ну да, да. Входной, скажем так, канал. Да простит меня Алексей. Леша, прости, ты не канал, ты человек.
Да. Вот, потом мы общались еще с парой издателями, параллельно, и устраивали созвоны и разговаривали с разным набором команд.
Во, это круто. То есть вы нас выбрали не просто потому, что мы были единственные, а потому что это был конкурс. Вот мне интересно, почему 101 XP победил в вашем конкурсе? Расскажите, если можно.
Тема немножко преуменьшил. У нас на самом деле было порядка там 7 разных людей, с кем мы общались.
Ого. То есть у вас было еще несколько этапов отбора издателя. Это уже прям окей.
Ну, там был отбор с обеих сторон, конечно.
Ну, конечно, конечно, конечно.
На самом деле ключевым фактором для меня стало отношение к нашему продукту.
Угу.
Так как ребята из 101 XP с нами общались и смотрели на то, что мы делаем, все остальные думали по-другому. В основном нам говорили, вам надо больше половины переделать, вы делаете что-то не так, или вы вообще как бы, ну, не рассчитываете на хоть сколько-то приличные продажи, потому что это, ну, очень-очень сайдово, и это вообще никому не интересно.
Угу.
Когда мы начали общаться с Алексеем, как с проводником, а не каналом.
Согласен, да.
Вот, то и с остальными ребятами из команды, с которыми мы сейчас, собственно, тоже общаемся, стало понятно, что нас хотят услышать и послушать. А это очень приятно, и это очень подкупает.
Но у меня тоже к продукту отношение уже именно на созвонах словил такую, сейчас как бы это описать, на White Nights и на DevGamma, по-моему, и даже на каких-то шоу-кейсах еще в Питере подходила какая-то журналистка, по-моему, или как-то так, и она вот прям сыграв в демку, и каждый раз приходя, играв в демку, она прям вот тащилась от этого.
Mm-hmm.
Сложилось, так сказать, впечатление, то, что, ну, какие-то штуки цепанули прям людей из издательства, то есть прям говорили о каких-то чертах, которые нам самим нравятся в проекте. Поэтому стало понятно то, что это люди, которые не смотрят на это вот, ну, как на проект, а которые в нее поиграли и действительно в ней заинтересовались, как именно в игре.
Я еще одну маленькую ремарочку, Тём, ты забыл об этом сказать. Mm-hmm. Вещь, которая во мне стопроцентно укрепила уверенность в том, что все хорошо, это был момент, когда на DevGamma к нам подошли ребята, которые сделали Beholder.
Mm-hmm.
Поиграли в игру и сказали, что, блин, ребята, вы сделали крутой контент. Это обязательно должны увидеть.
Ага, окей, прикольно.
Это, да, было тоже приятно. А по 101 XP еще, ну так, из списка тех издателей, которые были, кидалось в глаза еще, потому что я играл в игры от 101 XP, ну, которые издавали. Но при этом это, с одной стороны, была узнаваемость для меня, условно. Mm-hmm. С другой стороны, оно внушало некое такое сомнение, потому что я играл только в онлайновые проекты.
Mm-hmm.
Я просто очень удивился, то, что 101 XP вообще, в принципе, занимается издательством ПК-проектов.
Вот. Мы расширяемся, портфолио расширяем.
Алексей все это объяснил, и мне это все понравилось. Как идея, то, что это такое новое направление, что-то пробует.
Окей. Ну, вы просто нас влюбились, понятно. Все несложно. Вот просто вот влюбились, понятно. Вот, собственно, можно на этом подкаст заканчивать.
А вот смотрите, а вот вы говорили про страхи, которые были, а как на деле-то все получилось в итоге?
Нам прислали договор, я отнес его своему юристу с прошлого места работы, и она посмотрела, сказала: я, говорит, таких лайтовых договоров давно не видел. Вас никак не ущемляют, что удивительно. Вот, и тогда, ну, я со своей там операционной какой-то стороны понял, что все ок.
А как вы подписывали, ну, то есть у вас есть юридическое лицо, вы когда его сделали?
Да, есть, мы порядка... На момент выхода подкаста будет ровно год.
А, ровно год, как вы сделали, да, юридическое лицо. А как вы вообще с точки зрения юридической оформляете вот все материалы по проекту? Те, кто с вами работает, вы с ними подписываете какие-то договора передачи, ну, безвозмездных прав на это дело или как?
Мы собираемся еще это сделать, но этого еще не сделали. То есть это этот момент, который мы вот сейчас после релиза мы этим как бы займемся активно, потому что это важно. Вот. Но тут сложилась такая ситуация, что почти все люди, которые что-то делали, они не вызывают вопросов в плане того, что кто-то потом скажет, что ой, а это все мое и вообще не выпускайте. То есть таких даже разговоров подобных прецедентов вообще не было.
Там все люди горят идеей выпустить проект и как бы начать делать следующий. И изначально, даже когда мы только-только начинали это делать 3 года назад, все, по сути, горели идеей как бы не только проекта. Почему после заморозки моего проекта команда не развалилась, а просто переключилась на то, что было рядом. Потому что основной идеей было все-таки вот сделать студию свою, где можно достаточно тесно общаться друг с другом, делать творчество.
Мы, короче, не про бизнес.
Собственные доли в проекте вы обсуждали уже, вот интересно. Ну, у вас есть какие-то договоренности, и когда вы вообще сделали договоренности о том, у кого какие доли внутри команды у вас самих после выхода игры?
Коммерческая тайна.
На каком этапе вы к этому подошли? Вы сразу об этом договорились, или это такое дело, которое уже ближе к запуску?
Ну, мы же настоящие молодые первопроходцы, да? Мы, конечно же, как нормальные люди на берегу ни о чем не договорились. Вот. Мы, конечно, формировали это постепенно. То есть, ну, есть несколько факторов, да, есть факторы какого-то вклада, ну, материального, хоть какие-то они были, да, все-таки это надо понимать. Плюс есть второй, самый важный фактор, это трудозатраты, ну, часы рабочие. Например, ну, там Артем у нас, не знаю, 24 часа, там, 25 из 24 работает, да, и это очень важно. Понятное дело, что ему за это там причитается.
Интересно, просто многие очень боятся того, что вот мы сейчас только начали делать проект, и потом могут возникнуть проблемы с этим. И часто такое и правда бывает, вот, но истории, видишь, бывают разные, тут все зависит, наверное, от самой команды, правильно?
Ну да, тут на самом деле не в начале, не там в конце договориться нормально не получится, если у вас ну, взаимоотношения не очень крепкие. То есть не надо вести бизнес с людьми, которых не знаешь. Вот, наверное, только такой совет можно дать. А так, в начале, в конце договоритесь, это уже, наверное, не так сильно важно.
Ну, важно, конечно, но тоже зависит очень сильно от ситуации. Кому-то везет, кому-то не везет. Очень много есть случаев, кому не повезло, даже изначально с ожиданием того, что все будет классно. Но, тем не менее, ну, с точки зрения, конечно, таких правил и рекомендаций, лучше договариваться на берегу. Это, конечно, понятно однозначно, но даже если этого не делать, то тоже бывает, что и все хорошо, особенно если там с папой. Ну, если как бы один из участников проекта. Это, конечно, крутая история, что семейная такая, ну, династический подход к разработке игры и делать игру с одним из родителей. Это настолько круто, это настолько классно. И это еще и наверняка сильно сближает с точки зрения родственных связей. Мне кажется, это прям вообще идеально просто.
Да, это правда. На самом деле взаимоотношения с отцом улучшились в 1000 раз, по-моему.
Да, это очень крутая штука.
В какой-то момент я к Илье Владимировичу ходил раз 8 чаще, чем Маша.
Да, такой тоже было.
Забавный период был.
То есть он стал отцом практически для вас обоих, да, получается?
Для всей команды.
На самом деле, да. То есть это место, куда может прийти каждый из нас, и все наши ребята с ним хорошо общаются. Я не удивляюсь, когда я захожу к папе, а там сидит, например, Артем или Никита и пьют кофе. Ну, для меня это не шок.
Окей. Хорошо, ребята, Такой вопрос. А вы так говорили много, что вы где-то учились и так далее. Расскажите, пожалуйста, вот что вы изучили и что вы видите, что стоит учить человеку, который собирается, собственно, делать игры, неважно, инди или там в составе больших команд, а может и важно, чтобы была какая-то разница. В общем, какой, ну, минимальный набор может быть? Ваш вижен, взгляд на то, вот человек понял, что хочет, чего ему дальше стоит поучить, если у него там нет, условно, среды, в которую он может очень быстро погрузиться, ему там расскажут. И что вы учили вы?
Я, наверное, начну. Я универ бросил, потому что я учился на программиста и, ну, в политехе. Понял то, что это не совсем то, чем я хотел бы заниматься. То есть интересно, клево, все такое, но не хватает, что ли, чего-то художественного вот в этом всем. Очень сильно не хватало. И поэтому как-то так проект начался, и кранч, и еще что-то, потом еще работа. Остановил свое обучение, и на самом деле нет то, чтобы жалею. Я жалею скорее то, что вот сейчас я смотрю то, что есть достаточно много направлений именно по геймдизайну, это как-то популяризирует, то есть это рекламирует. Я же в свое время, когда поступал в универ, несмотря на то, что мы с Пашей обсуждали и какие-то концепты разрисовывали, я не думал, что этим можно заниматься как профессией, на этом зарабатывать деньги и так далее. То есть, ну, я это делал скорее просто потому, что прикольно сделать игру. И поэтому поступал на программиста. Сейчас, наверное, я посоветую идти вот на какие-нибудь курсы, понять вообще твое, не твое, потому что играть в игры не то же самое, что их делать.
Вот это важно, пожалуйста, и 10 раз, опять же, повторите на репите. Это очень важная штука.
Да, то есть, ну, например, я люблю игры, конечно, но несмотря на то, что я геймдизайнер, я играл, наверное, раз в 10 меньше, чем Паша. Я потому что больше люблю узнавать об играх, смотреть, что там внутри, и что-то придумывать свое, думать там, а что можно было бы добавить и так далее. Играть мне наскучивает довольно быстро. Ну, не считая игры, которые я не считаю играми, а считаю спортом, типа сессионок, которые тебя завлекают эмоциями.
Которые я не играю, в принципе.
Да, да, и слава богу. А так, конкретно в моем направлении, то есть в геймдизайне, ну, обязательно математика прям супер важна. Программирование, в принципе, тоже очень помогло в структурировании своих мыслей. Именно самому что учить, я не могу прям конкретно сказать что-то. Надо учить все. Вот все, что тебе под руку подворачивается, нужно учить для геймдизайнера, потому что это все может стать в какой-то момент фичи. Я там учился в музыкалке, поэтому я мог нормально общаться с музыкантом и правильно построить саунд-дизайн, хотя этим не занимался никогда. Вот. И то же самое с художниками. Я там увлекался рисованием, поэтому, опять же, общий язык там, хоть с каким-то первоначальным треском из-за нехватки опыта, но все равно довольно быстро нашел. Вот. И то же самое с программистами. Например, если ты вообще, в принципе, не понимаешь, как код выглядит и что это такое, для тебя это магия, то довольно сложно будет вести проект, выдавать технические задания для программистов, передавать им в продакшн механики. Вот, поэтому все и курсы. Сейчас это возможно.
Угу. А курсы какие-то прям 2-3, которые вот, на вскидку, которые тебе на слуху, может быть, или ты прям скажешь, вот, ребята, стоит идти прямо сейчас, ну, типа, условно?
Так не скажу, потому что угу. У меня несколько подходов, когда я такой... Так, вот сейчас появилось время, я вот хочу пойти на курс, потому что, ну, хочется посмотреть, как это еще люди делают. То есть я там читаю так статьи или там книги, или смотрю чужие наработки и понимаю примерно, как другие люди это делают. Мне кажется, что на курсах это как-то более комплексно подается. Поэтому несколько раз хотел пойти, но каждый раз происходил такой момент, то, что я все уже настроился, договорился даже, там, созвонился, а потом через, там, неделю приходит Паша и такой, типа, блин, там вот такую штуку нужно прям срочно вот это запросили или там нашли какой-то очередной шоу-кейс или что-нибудь такое. И улетаю там опять на неделю раньше. Поэтому на слуху нету ничего, потому что так и на курсы не пошел.
Окей, понял, хорошо.
Но, наверное, не советую. Все-таки лучше на курсы хотя бы вот в начале самому учить это почти нереально, потому что довольно мало качественной информации по геймдизайну в интернете. Его довольно сложно искать, учитывая то, что нетривиальная тема, так сказать. Непонятно, как гуглить, вот.
Ну, то есть, в целом, если резюмировать, то если есть возможность, то все-таки выбрать качественные курсы, а если нет возможности, то помнить, что опыт можно применить в геймдизайне, если грамотно его упаковать как-то, да?
Да, да.
Окей, спасибо. А, Паша, что ты скажешь?
Ну, я поучился чуть дольше, чем Тёма. Я закончил сначала юрфак, потом международную экономику. Ну и, собственно, ни одно, ни другое не советую, если ты хочешь заниматься не геймдизайном, я уже Артема заслушался, а разработкой игр. То есть, со своей стороны, я посоветовал, если с точки зрения там, каких-то менеджерских историй и вообще, ну, там, управления командой, общения с командой, я бы посоветовал, возможно, конфликтологию, это было бы интересно. Возможно, какой-нибудь исторический факультет, потому что это дает тебе много всяких кейсов исторических, которые можно применять и придумывать как фичи, собственно говоря. Потом, ну, управление, менеджерское направление любое, это тоже хуже не станет. И, возможно, что-нибудь связанное с пиаром и связи с общественностью тоже. Вот по курсам, ну, я постоянно какие-то курсы прохожу, но я больше там про управление проектами, про технологии и всякое такое.
Ну, логично, да, понятно. Да, слушай, интересный подход, да, особенно про историческую тему, кстати, да, потому что часто говорят, что вы как бы не пытаетесь думать, что все велосипеды надо будет придумать самому, можно чуть посмотреть назад и увидеть множество уже готовых великов и даже взять какие-то в работу, потому что люди меняются не сильно, несмотря на то, что технологии меняются быстро, а люди остаются людьми, да, это правда.
Да.
Окей, про обучение понятно. Спасибо, ребята. А вопрос у меня тогда такой еще. А что вы видите сейчас в игровой индустрии? Там 2-3 такой условный блиц, только торопиться не обязательно. Какие ключевые тренды в игровой индустрии вы сейчас видите в принципе? Вот как люди, которые в ней уже, ну, делают проект и так далее. Куда она идет, откуда она уходит, и что, по вашим ощущениям, в ближайшие там, пару лет с ней случится? Так вот, повизионерствуйте просто, по своим ощущениям. Прям.
Понятно то, что все в мобилке, в сессионке. Люди хотят зарабатывать деньги, поэтому все сейчас строится, как и все остальные порталы, типа Ютуба или Фейсбука. Все работает на удержание и на клики, покупки. Вот. А если говорить об инди-сцене, не знаю, она живет, развивается, очень много разных проектов. Я бы не сказал, что прям могу выделить какие-то тренды. На как-то Metroidvania чаще всего сейчас мне начали попадаться. Прям загорелись опять люди этой идеей. Первый проект, который мы стартовали, он плюс-минус Metroidvania с оригинальной боев.
У меня, кстати, вопрос. У меня про Metroidvania такой же вопрос, как про мета-геймплей. Знаете, у кого я не спрашиваю, у всех свое определение. Вот поэтому скажи мне, что ты под этим концептом подразумеваешь?
Я подразумеваю платформер с экшен-боевкой. И, ну, вообще, Metroidvania, наверное, ее самая главная черта – это то, что это... Короче, бэктрекинг – вот основа вот этой штуки. Ты проходишь игру, чем дальше ты заходишь, тем больше ты получаешь способностей, с помощью которых ты можешь попасть в потаенные места, локации, где ты уже был.
И они еще генерятся рандомно, насколько я помню, да?
Нет, не обязательно.
Не обязательно, окей.
В той же Ori или даже в Castlevania, по-моему, там не рандомно.
Окей, понял, хорошо, спасибо. Паша, у тебя какой вижен современного рынка?
Первое, что на мобилке, это понятно, тут бесспорно, да? Второй момент, который я, честно говоря, вижу, возможно, это потому, что я так хочу, но, на мой взгляд, AAA-проекты начинают потихонечку... Ну, первое, их становится все меньше, и очень скоро, я думаю, появится там 3-4 условно-монополиста, и они начинают подзагибаться, потому что они все настолько одинаковые, что люди их, конечно, покупают, потому что там маркетинговые бюджеты, как у миллиона инди-игр, весь бюджет. Но они становятся скучнее, на мой субъективный взгляд. Это момент номер один. А момент номер два, что, ну, конечно, инди на подъеме сейчас. Это факт, потому что... Но людям, первое, они стоят адекватных денег, это тоже достаточно важная вещь. Второе, людям интересно играть во что-то, кроме красивого Assassin's Creed, где ты бегаешь по пустыне, там или вон скоро викингом станешь. Но с одной и той же, чуть ли диалоги не одинаковые, там все одно и то же. Ну, как бы вот я раньше был фанатом этой серии просто. Сейчас я в них разочаровался, потому что, ну, это уж совсем конвейер стал. И мне кажется, что людям чего-то не хватает. Это как... Я часто привожу примеры с автомобилями, я их очень люблю. А вот с машинами это произошло. То есть, смотрите, 20 лет назад все автомобили были разные, сейчас все автомобили одинаковые. Их осталось 5 производителей. Тут та же самая история будет. И когда-то должна появиться Тесла, явно. Или что-то другое, такое же, что изменит вектор.
Я, возможно, оптимист в этом плане, но я не помню, правда, почему, но у меня... Я просто об этом думал, у меня складывалось ощущение того, что не загнутся они, они все-таки начали хоть сколько-то экспериментировать, то есть там был какой-то период прям ужасный, когда одно и то же выходило, и мне прям даже за новостями интересно было следить. Все-таки последние там пару лет, наверное, пару-тройку, как-то больше интересного начало появляться на рынке. Все-таки, мне кажется, они понимают, что нужно делать что-то новое, и захват вышек – это не самый интересный процесс.
Проблема в том, как и в любой большой корпорации, это тяжеловесные, неповоротливые процессы. Поэтому не факт, что они смогут успеть это сделать.
Угу. Мне кажется, то, что эволюционный подход вполне живучий. Посмотрим.
Ну, понятно. В общем, пусть расцветают, короче, все цветы. Не только большие, да. Чтобы не только большие баобабы танцевали на поле, но еще и разные мелкие и средние, большие цветочки тоже.
Ощущение то, что к инди-играм поменялось очень сильно отношение.
Перестали воспринимать сделанные на коленке, да?
Да, их начали воспринимать как игры. То есть до этого показываешь какую-то инди-игру не очень близкому знакомому, он такой, что это? Тут нельзя стрелять и взрывать машины. Вот. А сейчас воспринимают вот прям как продукт.
Окей, хорошо, понятно. Спасибо.
А вы страницу виш-листов изначально, вы уже в апреле законтрактовались со 101 XP?
Чуть-чуть раньше.
А, даже чуть-чуть раньше, то есть надо же уже сколько, да. А Олег, а эти 20 тысяч виш-листов, это как вообще так? Это вы там рекламировали или это прям на органике так зашло?
Не, ну, конечно, мы продвигаем проект.
А, то есть у вас, ну да, это прям произошло. Угу. Ну, просто 20 тысяч виш-листов, это правда много для инди-игры, прям очень.
Плюс у нас были стримы, обзоры, короче, в общем, на Стиме. Не стримы, а обзоры проектов вот на Стиме, и мы там участвовали.
На Стим-фестивале.
А, вот Стим-фестиваль, вот, точно, да. Ага.
Да, мы участвовали на Стим-фестивале. Там были трансляции там, огромного количества игр, которые, собственно, в нем принимали участие, и у нас в определенный момент было пиковое количество людей на всем фестивале, у нас было больше 13 тысяч человек.
Ого, ничего себе! Вот это!
Даже у Desperados.
Это серьезная заявка на победу.
А, вот у четвертого, да?
Да.
Ага, да, отличная игра, кстати, да. Ну, блин, даже у Desperados меньше. Это прям серьезная, слушайте, заявка на успех. Чудесно, спасибо.
Мы не до конца, на самом деле, поняли, как это произошло, но просто...
Но это случилось. Это случилось, самое главное. И все поработали над этим. Так что спасибо. Спасибо игре и спасибо тем, кто над ее продвижением работает. Вот. И тем, кто ее делает. Да, спасибо, ну, ребята.
Признаемся вам честно, что этот подкаст мы записывали не один раз, а два раза. И вот то, что я говорю сейчас, это мы записали через неделю после того, как записывали все остальное, что вы слышите. Почему так произошло? Потому что когда мы писали начало подкаста, то там игра еще не была запущена. А сейчас игра уже запущена, и с нами сейчас не только сами ребята, но еще и продюсер компании 101 XP, которая занималась этим проектом, Екатерина Котова. И, соответственно, мы узнаем о результатах, которых удалось добиться с этим проектом. Расскажите, пожалуйста, как вообще ваши первые впечатления после вот этих вот нескольких дней после запуска?
Ну, давайте я начну. Со стороны команды разработчиков впечатления самые положительные. Мы очень рады всему, что произошло. Мы очень довольны первыми результатами. Нас очень радует большая активность со стороны комьюнити и большое количество положительных отзывов, которые в основном положительные, порядка 78%. Мы очень гордимся собой.
А вот как вообще было ощущение после... Вот, это же была первая игра, которую вы запустили?
Да, все
верно. В момент релиза мурашки по телу бежали?
Конечно, космические ощущения.
А если так, ну, говорить о продажах, это больше ожиданий, меньше? Там, ну, там, тысячи копий продаются уже?
Тысячи копий продаются, немного выше ожиданий.
О, это очень здорово. А какие еще, ну, вот можно отметить достижения, которые вам понравились? Я вот смотрю, у вас какие-то известные чуваки там стримят, да, и все такое.
У нас было много всего забавного. Первое забавное, что произошло в день релиза, про нас написал Хованский, что было для нас очень неожиданно и очень прикольно. Вот. Также нас стримил Брайан Деккард, если я правильно помню. Это актер, который в Detroit Become Human, с которого был создан один из главных персонажей. В субботу после релиза он стримил нас для американского рынка, ну и для всего мира.
А откуда в основном продажи идут? Ну, с каких стран?
Больше из СНГ и Китая.
А у вас на китайский переведено?
Да, у нас переведено.
Было бы странно, что нарративная игра, которая хорошо продается в Китае, не переведена на китайский, а продается там на русском языке. Вот это было бы крутяк.
Олег, а это 101 XP, да, переводил?
Ну, мы делали, насколько я знаю, все вообще, да, Кать? С точки зрения именно там локализационных пакетов.
Нет, разработчики предоставили, собственно, английскую версию, мы ее вычитывали. Ага. И китайскую мы делали, и немецкую тоже локализацию мы делали.
Ага, понятно.
О, как интересно, то есть вы прям покорили китайский рынок с этой игрой. Круто. А в лидерах продаж где держались первые дни?
Ну, в России точно. И если я не ошибаюсь, мы были лидеры продаж у Steam, они... мировые, они не по регионам распределяются.
Они региональные.
А, популярные новинки, не региональные, по-моему, да.
Екатерина, а можешь рассказать, а как вообще, ну вот, с точки зрения издателя, раз уж сами теперь еще и представители издателя, ребят, что вы сделали, как запускали, как добились вот таких результатов, которые превышают ожидания?
Это магия. На самом деле, работы было очень много проделано с нашей стороны, в том числе и маркетинговой, и работы с инфлюенсерами, и работы с комьюнити. Мы, конечно, делали ставку на рынок США больше, ну, как-то думали, что там зайдет, клюква, вот это все. Оказалось, что стоило делать больше ставку на Россию и Китай. Для Китая мы вообще практически ничего не делали, потому что мы не получали лицензию для как-то релиза на китайском рынке. И вот то, что мы обрели популярность среди китайских игроков, это, конечно, большой успех. Потому что мы, ну, честно, практически ничего не делали. То есть нам перед релизом начинали писать какие-то китайские инфлюенсеры, просили ключик. Мы, естественно, их давали. И вот оно как-то само пошло. И это прекрасно, я считаю, потому что продажи действительно хорошие на Китае.
А какие дальнейшие планы?
Ну, во-первых, мы хотим... Сейчас ребята работают над патчем по исправлению некоторых логических ошибок, которые там есть, которые доставляют боль нашим игрокам. В том числе там и с картой, вот с картой ресурсов тоже, возможно, сделаем небольшой апдейт для того, чтобы это было понятно. И также там работаем над улучшением системы и агентов, потому что оказалось, что не все игроки понимают, как это должно лучше работать. Вот. И потом, возможно, ребята расскажут, что они там еще планируют. Я, наверное, не буду в это влезать. Это больше...
Олег, Павел, да. Когда DLC-то будет?
Про DLC мы пока не думаем, на самом деле. В планах пока
нет. Нет, ну вот DLC это всегда хорошо.
Ну, возможно, попозже.
Ну, там лор классный, там история-то, в общем-то, можно выстраивать на базе этой темы много, мне кажется, в принципе.
Ну, там неискончаемое количество историй, можно реально большой мир проработанный, так что тут свобод для творчества огромное количество.
Екатерина, когда вы как издатель запускали игру, наверняка у вас есть документ, ну, по которому вы запускаете маркетинговый план, чек-лист, что-то такое. И скажите, мы любим с нашими слушателями подкаста вот делиться там тестовым заданием, например, когда обсуждаем профессию. А здесь путь инди, что там для инди-тестовой? Это чек-лист того, как надо запустить игру. Вот можете ли чем-нибудь такое поделиться с нашими слушателями?
Да, конечно. Ну, такой общий чек-лист по запуску проекта на Steam в целом могу подготовить и с удовольствием поделюсь.
Ой, огромное спасибо. Друзья, ищите в описании подкаста эксклюзивную офигенную штуку, чек-лист запуска проекта на Steam.
Ребята, у меня вопрос. Скажите, как вам вообще по ощущениям, поскольку, я так понимаю, это же все-таки ваш первый выход с издателем, то, что вот вы рассказывали, как вам в целом работа с издателем? И как человек из, собственно, этого издательства, хочу спросить, как вам конкретно работа с нами, как с издателем, со 101XP? Очень хочется услышать. Расскажите, что хотите, пожалуйста.
Но в целом релиз — это так и так очень эмоциональный процесс. И открытость издателя, конечно, ну, на каждом шагу того, что они делали, и в моменте релиза мы тоже много раз созванивались, это только усиливало эмоции и давало больше понимания того, как этот процесс вообще идет. И сейчас, благодаря именно тому, что мы работали со 101XP, и благодаря их вот такой политике общения с проектами, которые они выпускают, нам намного лучше понятно, как это делается. И как-то в процесс больше вовлечены были. Вот, наверное, как-то так.
Хорошо, спасибо.
Ну, нервно было, конечно.
Ну, понятно, естественно.
В основном положительно.
Да.
А скажите, а год, два года назад, когда вы только делали проект и все вот это вот на энтузиазме и так, вот вы ожидали, что будут такие результаты, как сейчас?
Конечно же, нет.
Хотели.
Когда мы начинали это делать, изначально нам казалось, что условно мы выпустимся, нас купят 3,5 инвалида, которым интересно прочитать кучу текста, и на этом все закончится. Потому что мы, ну, маркетинг для нас темный лес, и мы вообще не понимали, как людей заинтересовать, мы надеялись на чудо. А потом вот у нас появилось свое чудо в лице 101XP, они нам очень помогли, спасибо вам, ребята, мы вас очень любим.
Ох, это прям, это, конечно, не ко мне, а вот Кате и всем, кто помогал и запускал, но все равно приятно погреться в маленьком лучке рядышком тоже. А зато мы делаем подкаст, да, Слава?
Да-да-да, а возьмите еще мои проекты, у меня их 6.
Мы с вами свяжемся.
Да-да-да. Какие дальнейшие планы с точки зрения компании, развития ее? Вы как теперь прям переходите на фулл-тайм в развитие своих новых проектов? Будете ли набирать команду, платить зарплаты, вот это все?
Мы очень надеемся на это. Ага. Но у нас, конечно, есть планы. Олег правильно сказал, что у нас там огромный лор. И там непаханное поле. Мы, конечно, хотим это все развивать. И если у нас получится, мы будем очень рады. Вот, и поскольку продажи нас очень радуют и все хорошо, конечно, да, мы будем стараться перейти на фулл-тайм, будем немного расширять штаты и делать еще больше всяких крутых штук.
Это просто красота.
Ну что, будем заканчивать тогда?
Ну что ж, классно поговорили.
Очень клево.
Спасибо, что слушали нас. Сегодня мы узнали увлекательную, интересную историю о пути инди-разработчиков, успешным в геймдев. И такие варианты возможны. Так что мы желаем каждому из вас, чтобы вы нашли свой путь в игровую индустрию. И чтобы это приносило вам большое удовольствие. И с одной стороны, а с другой стороны, финансовое благополучие, чтобы тоже это приносило. Это может быть и работа в игровой компании, и путь инди. Мы от души поздравляем ребят из студии Брезг с таким замечательным запуском, компанию 101XP, что компания помогает начинающим инди-разработчикам вот так вот великолепно, прекрасно выходить на рынок игр и дальше благодаря этому развивать собственную компанию. И приглашаем вас на наши грядущие онлайн-мероприятия. 16 сентября у нас пройдет лекционный вечер по геймдизайну. Ссылка на регистрацию в описании подкаста. А 4 октября у нас состоится одна из самых масштабных наших конференций. Фестиваль с одноименным названием «Хочу в геймдев», где будет сразу 3 трека лекций, розыгрыши призов, шоу-кейсы проектов с их прожаркой, стена вакансий, консультации и много-много другого. Тоже смотрите в описании.
И даже мы со Славой будем, возможно.
Будем рассказывать, показывать и обсуждать. Подписывайтесь на канал, на котором слушаете нас. Обязательно ставьте лайк, оставляйте комментарии. И до встречи на следующем подкасте через 3 недели. Всем пока!
Пока-пока!
Всем пока, ребята! До новых встреч! Пишите нам, отвечайте, задавайте вопросы, отвечать на них будем мы. Хорошего вам дня, вечера, ночи. Ура!
Пока! Ура!
Спасибо!